بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Мы продолжаем изучать хадисы главы о терпении, صبر. Следующий хадис от Анаса رضي الله تعالى عنه, который сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Если Аллах سبحانه وتعالى хочет для раба блага, то тогда ускоривает для него наказание в этом мире. А если Аллах سبحانه وتعالى хочет для раба зла, то тогда задерживается с наказанием, так что потом дает его сполна в судный день. И сказал пророк, алейхиссалату вассалам: «Инна изам аль-джазаи ма изам аль-бала. Ва инна Аллаха та'аля иза хабба кауман ибталахум. Фаман радия фалаху ар-ридва, ваман сахита фалаху ас-сухт». Поистине величие воздаяния зависит от величия испытания. И Аллах سبحانه وتعالى, если любит каких-то людей, то испытывает их. И тот, кто проявит довольство, тем будет доволен Аллах, тому будет довольство Аллаха. А кто проявит негодование, ропот, возмущение, тому будет гнев Аллаха. Хадис, который передал имам ат-Тирмизи, сказав, что это хороший хадис. Поистине все дела в руках Аллаха Субхану ва Тааля, и все происходит по его воле. Фаалю лима юрид, сказано. Тот, который совершает то, что пожелает, то, что хочет. «Инна Аллах яфалю ма яша», сказано. Поистине Аллах, Он совершает то, что пожелает. Поэтому все дела в руках Аллаха Субхана ва Тааля. Человек же, он обязательно допускает ошибку и обязательно допускает прегрешение. Либо он ослушивается Аллаха Субхана ва Тааля, совершая харам, либо он допускает ошибку или нерадивость при совершении ваджибов, то есть обязательных предписаний, возложенных Аллах Субхану Ва Тааля. Если Аллах Субхану Ва Тааля хочет для раба блага, хайра, то тогда ускоривает для него наказание уже в этом мире. Либо человек теряет что-то из имущества, либо какая-то беда, касающаяся его семьи, либо его самого, его здоровья, кого-то, кто с ним связан. То есть Аллах Субхану Ва Тааля, Он ускоривает для человека наказание. Почему так? Потому что наказания, они очищают человека от прегрешений. И если человек уже в этом мире испытывает наказание, и Аллах Субхану ва Тааля очищает его таким образом от прегрешений, то тогда он встретит Аллаха Субхану ва Тааля уже чистым. То есть встретит Аллаха без вот этой грязи греха. Так очищают человека беды, несчастья, испытания, посылаемые Аллахом Субхану ва Тааля. И даже смерть. Человек может испытывать страдания, когда он умирает. И вот эти страдания агонии, это тоже очищает человека от его прегрешений. Потому что, может быть, что-то осталось на человеке, остались какие-то грехи, остались прегрешения. И он, когда он умирает, мучается. И вот эти мучения предсмертные также служат очищением от вот этих вот оставшихся грехов. Так, чтобы уже из этого мира человек ушел чистым от прегрешений. И это милость Аллаха Субхана ва Тааля. Дар Аллаха Субхана ва Тааля. Ниама. Почему? Потому что наказание этого мира, оно легче, чем наказание того мира. Легче. Но если Аллах Субхана ва Тааля хочет зла для человека, то есть наказать хочет этого человека, если этот человек не заслужил от Аллаха Субхана ва Тааля этой милости, то тогда Аллах Субхана ва Тааля отсрочивает этому человеку наказание. Тогда этот человек оказывается завлеченным. Вроде бы он грешит, совершает прегрешения, совершает злодеяния, а к нему все приходит, милости, все у него хорошо. И человек начинает проявлять высокомерие, начинает радоваться, начинает ликовать. Но это ликование, оно какое? Порицаемое. То есть приходит милости, вот он говорит: я грешу, а у меня все хорошо. И богатство у меня есть, и дети, и все у меня хорошо. А я грешу. И радуется. Думая, что это милость от Аллаха Субхану ва Тааля. А на самом деле это что? Это истидрач, это завлечение от Аллаха Субхану ва Тааля для этого раба. Этот человек не видит бед, но когда он встретит своего Господа, он будет покрыт прегрешениями и будет наказан за это в ахира. Будет наказан за это в вечном мире. Пусть Аллах Субхану ва Тааля избавит от этого. И поэтому, если мы видим такого человека, который открыто совершает прегрешение, слушается Аллах Субхана ва Тааля, и почему-то не дается ему наказание, нет у него несчастий, а приходят, наоборот, к нему какие-то блага, то мы должны знать, что просто это Аллах Субхана ва Тааля не хочет блага для этого человека. Аллах Субхана ва Тааля для него отсрочивает его наказание так, чтобы он вкусил его сполна в судный день. Также в этом хадисе сказано, что величие воздаяния зависит от величия испытания. То есть, чем больше испытание посылается человеку, чем больше несчастье, тем сильнее воздаяние от Аллаха. Если испытание, беда небольшая, то значит и воздаяние, награда за это тоже, что небольшая. Если это сильное испытание, сильная беда, значит и награда для человека большая. Потому что Аллах, Субхану Тааля, Он обладатель милости для людей. Если Он испытывает какими-то бедами, то значит дает за это потом большую награду. А если это легкие какие-то беды, значит и, соответственно, и награда, что меньше. Сказано, что если Аллах возлюбит каких-то людей, то испытывает их. И тот, кто проявит довольство, тому довольство Аллаха. Кто проявит недовольство, тому недовольство, гнев Аллаха. И в этом благая весть, бушра для верующего человека, что если тебя Аллах Субхану Тааля испытал каким-то несчастьем, то не думай, что Аллах Субхану Тааля Он возненавидел тебя. Нет, наоборот, это может быть признак того, что Аллах Субхану Тааля тебя любит. Признак любви Аллаха к рабу. Потому что сказано, что если Аллах возлюбил кого-то, то посылает ему несчастье и испытание. Если человек проявит терпение, проявит довольство, если он будет надеяться на награду Аллаха, значит ему довольство Аллаха. Если проявит возмущение, недовольство Аллахом, значит, ему будет недовольство Аллаха, гнев Аллаха. Конечно, в этом хадисе побуждение для человека терпеть. Терпеть те несчастья, которые приходят к нему, для того, чтобы было ему записано довольство от Аллаха, Субхана ва Тааля. Следующий хадис от Анаса, ради Аллаху Тааля, который сказал, «Кана бну ли Аби Талха». رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وارو الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعل في فيه صبي ثم حنكه وسماه عبد الله. Итак, Анас رضي الله تعالى عنه рассказывает о том, что у Абу Тальхи был сын. Этот сын заболел. То есть ребенок маленький, он заболел. И Абу Тальха отправился куда-то по своим делам, в это время ребенок умер. Когда вернулся Абу Тальха домой, он спросил, как мой сын? Ум Сулейм, то есть его жена, это мать Анаса, радиаллаху тааля анху. И она была матерью этого ребенка. Она сказала, он спокойнее, чем когда-либо. И подала ему ужин, он поужинал. Потом он переспал с ней. А потом после этого она сказала, похороните ребенка. И когда наступило утро, Абу Тальха пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, и рассказал ему о том, что произошло. Он же сказал, была ли у вас в эту ночь близость? Он сказал, да. И он сказал, Аллах, благослови, дай им благословение. И тогда, через некоторое время, Ум Сулейм, она родила ребенка, родила мальчика тоже. И говорит, Анас Абу Тальха, получается, это отчим. Анас, ради Аллаху Тааля. Анас говорит, мне Абу Тальха сказал, возьми мальчика, отнеси его к пророку, алейхиссалату вассалям. И дал мне также несколько фиников с собой. И когда я пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, он спросил, что-то есть с мальчиком еще, то есть финики есть? Я сказал, да, вот финики. И пророк, алейхиссалату вассалям, взял эти финики, пожевал их, а потом из своего рта взял их и поместил их в рот ребенка, и сделал то, что называется тахник, то есть смазал небо, это ротик этого ребенка этими финиками, которые он разжевал, и назвал его Абдуллах. версии, которые приводятся у Бухари, а приводятся от хадису обоих имамов, и у Бухари, и Муслима, версии Бухари, Ибн Уйейна говорит, и один человек из ансаров сказал, и я видел 9 детей, 9 сыновей этого Абдуллы. Все они читали Коран, то есть все они знали Коран. То есть вот этот Абдулла, который родился, новорожденный Абдулла, у него 9 сыновей, всех были чтецами Корана. В версии Муслима есть некоторые добавления к этому. Тоже там сказано, что вот был сын у Абу Тальхи, и он умер, сын от Ум Сулейм. И она сказала семье, а из предыдущей версии мы узнали, что Абу Тальхи в это время не было дома, когда он умер. И Ум Сулейм сказала семье, не рассказывайте Абу Тальхи о том, что его сын умер, пока я сама не расскажу. И вот он пришел вечером, она подала ему ужин, он поел еды, выпил воды. Потом она украсилась для него наилучшим образом, лучше, чем до этого украшалась она для него. И он вступил с ней в близость. И когда она увидела, что он наелся, и после этой близости она сказала, «О, Абу Тальха, вот посмотри, если люди дадут другим людям попользоваться какой-то вещью, а потом попросят эту вещь обратно, то есть на время, это называется ария, да, мы учили с вами, попользоваться дали вещь, могут ли они отказаться и не вернуть эту вещь? Возразить этому как-то, помешать?» Он сказал, «Нет». Ну как же взяли, попользоваться вещью. Хорошо, должны же вернуть, если они просят обратно. Безропотно. Она сказала тогда, «Фахтасиб ибнака». Надейся на награду Аллаха за твоего сына. То есть сообщил ему таким образом о том, что сын умер. И Абу Тальха, он разозлился сначала. И сказал, как ты меня вот оставила, пока не случилось вот то, что случилось, половая близость и так далее. А потом только мне рассказывай, что умер мой сын. И потом он пошел к пророку, алейхиссалату вассалям, сообщил ему о том, что случилось. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Барак Аллаху фи лейлатикума». Пусть Аллах благословит эту вашу ночь. И сказано, и она забеременела, то есть Ум Сулейм. Однажды пророк, алейхиссалату вассалям, был в одном из своих походов, и вместе с ним была и Ум Сулейм. То есть была Абу Тальха, и его жена Ум Сулейм тоже были в этом путешествии пророка, алейхиссалату вассалям. А пророк, алейхиссалату вассалям, когда он возвращался в Медину из путешествия, он не любил входить в город ночью, да, без предупреждения. Поэтому он спешил, когда они приблизились к Медине, да, он поспешил быстрее в Медину. И в это время как раз начались схватки у Ум Сулейм. Она уже была беременна. И поэтому Абу Тальха задержался с ней, а пророк, алейхиссалату вассалям, он уже поехал в Медину. И тогда Абу Тальха взмолился к Аллаху субхану ва тааля и сказал у Аллаха, «О Господь мой, ты знаешь, что я люблю выходить вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, когда он выходит, и входить вместе с ним в город, когда он входит. А меня задержало то, что ты видишь». И тогда вдруг Ум Сулейм сказала, «О Абу Тальха, я чувствую, что мне легче. Давай, поехали». Поехали. И они поехали. И потом уже в городе вновь к ней пришли схватки, и она родила мальчика. И говорит, Анас, она мне сказала, мама, у Анас, пусть никто не кормит грудью этого ребенка, пока не пойдешь ты утром к пророку, алейхиссалату вассалям, с ним. И когда наступило утро, я понес его к пророку, алейхиссалату вассалям, и потом до конца этот хадис, та его часть, которая была упомянута в версии Мутафакун алейхи. Итак, это хадис Анаса ибн Малика о том, что Абу Тальхи был ребенок, который заболел. Абу Тальха, он был муж матери Анаса ибн Малика. Этот ребенок заболел, Абу Тальха отправился по каким-то своим нуждам, и в это время ребенок умер. Когда вернулся, он спросил, мать, как ребенок, как мой сын? Она сказала, он спокойнее, чем когда-либо ни был. Она не соврала, это правда. Спокойнее он и не был до этого, потому что он умер. Кто может быть спокойнее, чем умерший? И Абу Тальха же понял по-другому. Он понял, что значит с ребенком все нормально, значит он хорошо себя чувствует, раз он спокоен. Она подала ему ужин. И он, думая, что с ребенком все в порядке, вступил с ней в близость, а потом после этого она сказала, что похороните ребенка. Сообщил о том, что он умер. Утром Абу Тальха похоронил ребенка, об этом узнал пророк, алейхиссалату вассалям, и спросил, была ли у вас ночью близость? Он сказал, да, и он тогда сказал, «Аллахумма барик лахума фи лейлатихима ва Аллах, благослови их ночь». И она родила ребенка, пророк, алейхиссалату вассалям, назвал его Абдулла. И сказано, это барака. Дуа пророка, алейхиссалату вассалям, что было 9 сыновей этого Абдуллы, и все они были чтецами Корана, это барака, то есть это благодать мольбы пророка, алейхиссалату вассалям. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, здесь доказательство на силу терпения Сабра ум Сулейм. Субханаллах, это была мать ребенка. Ее сын умер. Тяжелое горе для матери. Но она сказала своему мужу то, что сказала. И когда он спросил про состояние ребенка, она дала вот такой насказательный ответ, который называется таурия. До тех пор, пока он не поужинал, не вступил с ней в половую близость, только после этого она сказала, что нужно похоронить ребенка. Здесь доказательство в этой части хадиса, на что? На допустимость такой вещи, как таурия. Что такое таурия? Таурия – это вот, когда человек что-то говорит другому человеку. Эти слова имеют два смысла. Один смысл явный, и тот, кому он это говорит, так и понимает эти слова. Но есть еще скрытый смысл, второй, менее явный, который подразумевает говорящий. И он специально говорит эти слова, чтобы тот понял, как их, согласно их наиболее очевидному смыслу. Хотя он имеет в виду менее очевидный смысл. И здесь тоже она сказала, что ему мужу, он спокойнее, чем когда-либо. Эти слова правда. Но он-то понял, что из этого, что значит с ним все в порядке сейчас. Он выздоровел. А она имела в виду, что он умер. То есть так можно, если человек нуждается в этом, вот в этом приеме, который называется таурия, то это можно. Но это только если это нужно для какой-то пользы большой или для того, чтобы отстранить какой-то вред. Тогда можно применять вот этот прием. Но без нужды не надо. Почему? Потому что если ты вот так вот будешь использовать это без нужды, человек, который слушает тебя, да, он подумает, что ты просто солгал. Он же не поймет, что это таурия. То есть без нужды это нельзя. Но если есть нужда, тогда можно, как в данном случае. То есть когда это полезно, когда это приносит пользу или отстраняет вред. Например, приведем пример. Если человек есть такой, который отбирает у других людей незаконно, какой-то деспот, тиран, отбирает у людей имущество их. Хорошо. И пришел к тебе человек, у которого есть деньги, и говорит, вот мои деньги пусть у тебя будут, чтобы тот не отобрал. И вот этот пришел к тебе и говорит, у тебя есть деньги этого человека, они у тебя? Хорошо. И ты скажешь, например, что у меня нет копейки этого человека. Ты имеешь в виду, копейки нет, но есть что? Например, $1000. Хорошо. В данном случае это не будет неправда, но это будет вот этот вот случай, который называется как таурия. В данном случае почему ты это сказал? Для того, чтобы спасти имущество этого человека от этого беззаконника. В этом хадисе также доказательство того, что когда Анас пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, со своим этим братом, братом по матери, получается, сын Абу-Тальхи, брат Анаса по матери, с ним были финики. Да, и пророк, алейхиссалату вассалям, взял эти финики, пожевал эти финики, потом положил их в рот ребенка и сделал то, что называется тахник. Хорошо, то есть палец ввел вот так в рот и вот так вот немножечко покружил пальцем по небу этого ребенка. Почему? Во-первых, это барака. Это благословение, благодать, слюны пророка, алейхиссалату вассалям. Он пожевал эти финики, потом сделал тахник. Чтобы первое, что коснулось, попало в живот этому ребенку, была слюна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вообще сподвижники так делали. Если у них рождался ребенок, они, значит, будь то мальчик или девочка, они приходили с ним пророку, алейхиссалату вассалям, с финиками, для того, чтобы пророк, алейхиссалату вассалям, делал вот это вот, то, что называется тахник. А если это ради бараки слюны, то тогда это особенность кого? Пророк, алейхиссалату вассалям. Хорошо. Но если это ради того, чтобы просто первое, что попало в живот ребенка, было сладкие, вот эти финики, то есть это как приносит пользу, говорят, желудку ребенка, какое-то своеобразное, как дубление желудка происходит, хорошо, первое, что попало, это финики, хорошо, то в таком случае это можно. Если это ради благодати слюны, тогда это только особенность пророка, алейхиссалату вассалям. Ничья слюна больше не имеет бараки, благодати, чтобы сказать, давай, твоя слюна пусть первая будет, что попадет в живот моего ребенка. Нет. Если же это ради самих фиников, то тогда можно. Другое вот из этого хадиса, одно из знамений Аллаха Субхану ва Тааля, которое он дал пророку, алейхиссалату вассалям. Смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, сделал дуа здесь за них, за мать и отца, чтобы Аллах дал барака, благодать. И вот этот новорожденный, у него 9 сыновей, субханаллах, 9 сыновей, все чтецы Кур'ана. Другой вывод из этого хадиса, что желательным является называть детей такими именами, как Абдулла и подобными этому, Абдур-Рахман. Это лучшие из имен, как сказано в хадисе, что самые любимые имена для Аллаха – это Абдулла и Абдур-Рахман, раб Аллаха и раб милосердно. Есть такой хадис, часто люди говорят его, не хадис, а думают, что хадис. Сказано, что Лучшие имена – это Мухаммед и Абд. То есть такие имена, в которых есть слово «хамд» и слово «абд». Хорошо? И поэтому называют «хамид» там и разными именами, лишь бы было «хаммада» там, корень, да? Этот хадис, он не является хадисом. То есть не хадис от пророка, алейхиссалату вассалям. Что касается достоверного, то сказано, что самые любимые имена для Аллаха – это Абдурахман и Абдулла. А самые правдивые имена – это Харис и Хаммам. Харис, то есть труждающийся, потому что все люди труждаются в этом мире. И Хаммам, то есть тот, у кого заботы. Да, у каждого человека есть заботы. То есть самые правдивые имена это эти. Хорошо? Харис и Хаммам. Труждающиеся и имеющие заботы. Самые лучшие, любимые для Аллаха это Абдулла и Абдурахман. Раб Аллаха, раб милосердного. Поэтому человеку следует для своего сына, для своей дочери выбирать самые лучшие имена. Получить тем самым награду от Аллаха Субхану Тааля. И потому что это проявление с твоей стороны добра к ребенку. Что ты дал ему хорошее имя. Сыну или дочери. А так, что сейчас делают многие люди. Какими-то называют именами странными для окружающих. Хорошо. То это потом приводит ребенка к чему? Что он испытывает неловкость, затруднения, какие-то психологические проблемы. Сын или дочь в будущем. Каждый раз... Когда он испытывает потом какую-то печаль из-за этого, его расстраивают из-за его имени, он испытывает какую-то тяготу в обществе, грех на тебя ложится за это, вред за это, что ты так его назвал. Потому что ты причина вот этих вот терзаний этого ребенка, вот этого странного имени, и за это все указано на него, говорит, смотри, какое у него имя, что за имя, непонятное имя и так далее. Поэтому человек должен выбирать для своих детей самые лучшие имена. И, конечно, запрещается называть именами неверных. Джордж и так далее. Всякими именами неверных. То, что распространено сегодня, к сожалению, среди мусульманской уммы, среди нашего народа. Пусть Аллах Субхану Тааля избавит от этого. Почему нельзя? Да потому что это уподобление кафирам. А сказано, «Ман ташаббаха бикаумин фахуа минхум». Кто уподобляется какому-то народу, тот из них самих. То есть, если ты хочешь уподобиться кому-то, значит, ты из этого народа. Мы мусульмане, альхамдулилля, мы должны не любить неверных, потому что они враги наши. Они враги наши. И как бы они не пытались показаться нам хорошими, приблизиться к нам, или сделать вид, что они наши друзья, на самом деле они наши враги. Достаточно нам того, что они враги нашего Господа. Как могут быть они нашими друзьями? Еще чтобы подобляться им, называть своих детей их именами. Они враги Аллаха, враги ангелов, они враги пророков, они враги праведников. Они враги. Как бы они ни казались нам, какими друзьями ни казались. Говорит шейх, клянусь Аллахом, они враги. Поэтому мы и должны тоже относиться к ним как к врагам и не любить их. Относиться как к врагам, все время говорим, это не значит, что проявлять несправедливость к ним. Нет, справедливость, она проявляется ко всем, в том числе и к неверным. Но любить их нельзя. И нет разницы между кафирами. Если он неверный, хорошо, то значит он не может быть другом. Здесь шейх, рахималлаху тааля, шейх Усаймин в своих комментариях к этому хадису указывает в связи с этим на ту проблему, которая имеется в некоторых мусульманских странах, куда завозят слуг и рабочих иностранных неверных. И говорят, зачем мусульмане? Мусульманин, он и молится, он ходит на намаз, ходит на джума, просится в хадж, просится в умру. Хорошо взять неверного, он и не молится, и ничего, все время только работает. И так рассуждают. Или говорят, да вот, неверные они, хоть и неверные, и надежнее, чем мусульмане, более добросовестные, чем мусульмане. Субханаллах, это, конечно, обман шайтана. Такие слова. Как ты можешь считать, что какой-то неверный он лучше, чем верующий человек? Если Аллах, Субхану Тааля, говорит, «Валя абду нумин хайру мин мушрик, валя ааджабакум». Поистине, верующий раб, он лучше, чем язычник, чем мушрик, даже если он вам нравится. «Уляки ядуна иля нар» – те они зовут к огню. «Валлаху ядуа иля джанна» – Аллах зовет он к раю, «валь магфира биизни» – и к прощению по его соизволению. И это у нас тоже есть. Человек только немножечко, он встает на ноги, появляется у него богатство, раскручивается его бизнес, все, он уже смотришь, вокруг него окружение неверные, женщины и мужчины, вот они работают лучше, они надежнее, они добросовестнее. И мусульманин, он ему молиться надо, ему на джума надо, туда надо. Вот лучше пусть эти работают. Субханаллах. Это, еще раз говорим, из обмана шайтана. Поэтому мы должны отстраняться и сторониться неверных, насколько мы только можем это делать. И, конечно, не называть своих детей их именами, и не любить их, и не проявлять к ним уважения. И запрещено первыми давать им салам. Говорить им саламу алейкум первыми нельзя. Конечно, к сожалению, люди сегодня, мусульмане, не соблюдают эти слова пророка, алейхиссалату вассалам. А пророк, алейхиссалату вассалам, ва ля янтику аниль хава. Он не говорит по пристрастию. Раз он говорит, значит, это есть истина. Значит, нужно к этому прислушаться. Почему мы не остерегаемся того, что увеличивается среди нас мерзость, и потом эта мерзость ведет нас к гибели? Однажды пророк, алейхиссалату вассалам, проснулся ночью, и лицо его покраснело, и он сказал: «Ля иляха илляллах, нет божества достойного, кроме Аллаха». «Вейлю лиль араб мин шаррин иктараб», горе арабам от зла, которое приблизилось, то есть предостерегает пророк, алейхиссалату вассалам, горе арабам. Арабам, почему арабам? Арабы, они те, которые несут знамя призыва к исламу. Так захотел Аллах, субхана ва тааля. И он сказал: «Горе от зла, которое приблизилось», и потом разъяснил: «Сегодня из плотины, которая отделяет Яджуч и Маджуч, открылась вот такая вот часть», и показал расстояние между указательным пальцем и большим пальцем. И Зейна понаскал посланник Аллаха: «Неужели мы погибнем, если среди нас есть праведные?» Он сказал: «Нами за кесоль хабас». «Да, погибнете, если будет много мерзости». Так вот, почему мы не боимся, не остерегаемся увеличения среди нас мерзости. Мерзость может быть какая? В виде деяний. И мерзость может быть в виде людей. Так вот, если будет много мерзости у нас в деяниях наших, значит, мы мишень для гибели. Если среди нас будет много мерзости в виде людей, как мы сказали, да, брать в свое окружение неверных, то это тоже причина для гибели. Теперь вернемся к хадису. Она сказала, Сулейм Абу Тальхе, что вот смотри, если какие-то люди дали попользоваться другим людям какое-то имущество, потом потребовали назад это. Могут ли они отказать, вернуть? Он сказал: нет. Она сказала: так надейся же на награду за своего сына. То есть дети у нас — это ария. Ария, то есть даны нам Аллахом во временное пользование. Субханаллах. Аллах, он царь. Он хозяин, он владеет всем. Когда захочет, тогда заберет. И она поэтому привела вот такой вот хороший пример своему мужу, сравнение. Для того, чтобы он надеялся на награду Аллаха, субхану ва тааля, чтобы было для него убедительнее, что нужно проявлять сабр. Это, конечно, указывает на ум Сулейм, и на ее праведность, на то, какая она была терпеливая женщина и умная женщина, надеющаяся на награду Аллаха, субхану ва тааля. На самом-то деле матери ничуть не легче, чем отцу. Более того, матери даже тяжелее, тем более, что она слабая. В этом хадисе, как мы сказали, уже барака дуа, то есть благодать дуа пророка, алейхиссалату вассалам, то, что у Абдуллы потом родилось 9 детей, которые читали Коран. Другой вот из этого хадиса — карама. Знамения, чудеса, которые даются пророкам, называются как? Сверхъестественные какие-то явления, которые дает Аллах. Пророкам называются как? Аят валь-барахин. Аят и аль-барахин. То есть знамения, непреложные доводы, да, чудеса пророков. Что касается праведников, если им что-то дается такое необычное Аллахом, сверхъестественное, это называется карама. Аллах вот так вот почтил Абу Тальху здесь, дал ему карама. В чем заключалась здесь карама? В том, что он отправился с пророком, алейхиссалату вассалям, в путешествие, в поход. Вместе с ним была Сулейм, она была беременна, а на обратном пути у нее случились что? Схватки. Уже почти немножко оставалось до Медины. А пророк, алейхиссалату вассалям, он не любил приезжать в Медину ночью. Поэтому Абу Тальха вынужден был остаться возле жены, а пророк, алейхиссалату вассалям, тронулся в путь. И он тогда возвал к Аллаху с этим дуа: «О Аллах, ты знаешь, что я люблю входить в Медину вместе с посланником Аллаха, салям, и выходить вместе с посланником Аллаха, салям. Со мной случилось то, что ты видишь». Взмолился к Аллаху, обратился к нему с таким дуа, и вдруг Сулейм говорит: «Я уже не чувствую то, что со мной было». То есть прошли схватки. И потом вернулись к ней только после того, как они попали уже в Медину. Потом пришли в Медину, она родила. И здесь карама для Абу Тальхи. Карама, что Аллах, субхану тааля, уменьшил вот эти боли, да, и схватки для Сулейм. А когда она родила, Сулейм сказала своему сыну, он был брат этого мальчика, да, что понеси к пророку алейхиссалату вассалям, я не хочу, чтобы кто-то до пророка алейхиссалату вассалям покормил его. Это был обычай жителей Медины, сподвижников пророка алейхиссалату вассалям. Если рождался у них кто-то, были финики, шли к пророку алейхиссалату вассалям, он разжевывал и делал вот этот тахник. В этом тахнике две пользы. Первая польза какая? Барака. Благодать слюны пророка алейхиссалату вассалям. Сподвижники, они брали благодать бараку от пророка алейхиссалату вассалям. От его слюны, от его пота. То есть как исцеление. Хорошо. И даже было такое, так заведено, утром, заря. И люди приносили к пророку алейхиссалату вассалям свои сосуды с водой, он опускал туда руки свои, и потом они уже этой водой пользовались. Брали омовение, там, или пили и так далее. Или посылали своих детей с этими сосудами, пророк алейхиссалату вассалям опускал туда руку. Для чего? Для бараки, для благодати от пророка алейхиссалату вассалям, от его следа. И сподвижники, они, если пророк Сусен брал вуду, они чуть ли не дрались друг с другом за воду эту, которую он брал вуду. То, что капало с него. То же самое касалось его пота и касалось его волос. И Сулеймы, радиаллаху та'аля анха, одной из жен пророка, алейхиссалату вассалям, матери правоверных, у нее была такая бутылочка, в которой были волоски пророка, алейхиссалату вассалям. И люди, они, когда заболевали, приходили к ней, и брали эти волоски, опускали в воду, и потом мылись хорошо этой водой, или пили эту воду и получали исцеление. Но это очень важно, и это очень важно, это важный пункт акиды, что эта барака, она была присуща только кому? Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, никому после него. Не то, что делают сейчас люди, идут к каким-то праведным людям или на их могилы, и там ищут барака, благодати, благословения. Это неправильно. Самый лучший и праведный из людей в этой умме это кто? Сподвижники Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Но однако, никто из них друг у друга не искал такой благодати, или бараки, или табиины, то есть последователи, да, которые пришли, следующее поколение, не приходили к сахабам и не брали у них благодать, не брали у них барака, их волосы, или их пот, или воду из-под их омовения. Нет, это была особенность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А то, что сейчас люди делают, разводят по городам и весим волоски вот эти вот, и говорят, что это волоски от бороды пророка, алейхиссалату вассалям. Говорят, приходите брать барака, да? Что мы скажем на это? Если бы это было доказано, действительно, что это волоски пророка, алейхиссалату вассалям, да, можно было бы брать барака, исцеление от этого. Но нет никакого доказательства, что это волоски пророка, алейхиссалату вассалям. И это не волоски пророка, алейхиссалату вассалям. Это волоски каких-то людей, неизвестно кого. Барака нельзя брать от этого. Но даже если это волоски пророка, алейхиссалату вассалям, были бы, цель этих людей, которые делают это, не любовь к пророку, алейхиссалату вассалям, а распространение язычества, ширка, идолопоклонства. Потому что сподвижники, они не разъезжали вот так по городам и весям с волосками пророка, алейхиссалату вассалям. Просто были у Сулеймы, приходили люди, зная, что там, использовали это для исцеления, все. А вторая польза от тахника, тахник мазать рот финиками, какая вторая польза от этого? Что в самих финиках, хорошо, в финиках есть польза для желудка. То есть первое, что попадет в желудок ребенка, это финик. Есть в этом польза. Пророк, алейхиссалату вассалям, вот сделал такой тахник этому ребенку, Абдулле, сделал за него дуа, попросил для него от Аллаха барака. Для чего этот хадис приведен в этой главе? Это слова Сулеймы Абу Тальхи. Ихтасиб ибнак. Надейся на награду за потерю сына. То есть терпи то, что тебя постигло, и надейся на награду от Всевышнего Аллаха. والله الموفق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير